9.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. Это утренний подъем на радиостанции «Говорит Москва». Катерина Звягинцева.
И Ольга Байкалова. Всем здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Надеюсь, этот день будет для нас добрым. Снегопад. Снегопад, друзья, наконец-то в Москву приходит снег. Надолго ли?
Сейчас узнаем.
Просыпаешься, красиво выглядываешь в окно, снежок, думаешь, ну, наконец-то, возможно, скоро я словлю рождественское новогоднее настроение. Соскучились уже, если честно, по зиме в какой-то степени, потому что, ну, как-то это неправильно, когда в середине ноября снега нет. Особенно в России, особенно для нас, для северной страны, мы же все медведи, мы никак не можем...
Это, может, в Москве нет, а в Екатеринбурге уже снежок-то лежит.
Да, но в Москве мы никак не можем залечь в спячку. Мы же медведи все.
Уже пора, да? Вот Серж пишет, да здравствует грязь и жижа на дорогах. Наверняка сегодня тем, кто не переобул свою машину, придется непросто.
Я видела вас сегодня утром, друзья. Вы есть на дорогах, в 6 часов утра я ехала на работу. Я видела вас, уважаемые фигуристы и балерины на льду. То есть на дороге сразу видно человека, который не успел переобуть резину. Потому что он катится.
А скользит сейчас... фигурно?
Он скользит фигурно, особенно это очевидно, потому что вы знаете, что сейчас 0 плюс 1, да, и, в принципе, температура-то будет плюсовая. На дорогах не снег, на дорогах даже не лед. На дорогах как раз вот эта вот жижа.
Каша.
И вода. А когда есть вода, это значит, есть у тебя АБС, нет у тебя АБС. Ты все равно будешь так красиво вертеться по перекрестку. К сожалению, это так. Но, тем не менее, все-таки лучше переобуваться, по крайней мере. По крайней мере, это еще никто не отменял. У нас, если не ошибаюсь, несерьезный, но штраф за летнюю резину у нас все-таки есть.
Поэтому... Есть, да, я вот не автомобилист, я даже не знаю.
У автомобилистов спросим, поэтому, ребят, у вас поинтересуемся, а кто снег-то с нетерпением больше ждал, автомобилисты или пешеходы? Вот сейчас сообщают средства массовой информации, что снегопад, который, кстати, продлится несколько дней, стал причиной задержек рейсов в аэропортах Москвы. Значит, в Домодедово у нас задерживается как минимум 6 рейсов, в Шереметьево задерживается 7. В МЧС сообщают, что на территории Московской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Все, как мы любим. По сообщению гидрометцентра, днем в Москве ожидается снег, местами сильный, вплоть до метели. О-ла-ла.
Ну да, потому что порывы ветра до 19 метров в секунду, а штормовое предупреждение объявляется, когда 17 метров в секунду.
Посмотрим, но ветер ожидается сильный, да.
Завтра тоже самое пасмурное, небольшой снег, днем минус 2, это нам уже Гесметик говорит. Передохнем немножко во вторник от снега, там вроде пасмурный без осадков, такой легкий морозец. А дальше все возвращается, небольшой снег в среду, в четверг добавляется дождь со снегом. Ну и дальше дожди, и уже становится тепло к концу недели, будет плюс 6, плюс 5.
Плюс 6, плюс 5, это значит, что не ляжет
зима
снег,
недолго,
к сожалению,
да.
Зима как-то не может устаканиться в Москве.
Потому что еще ноябрь,
осень. Может, оно и к лучшему. Может, оно и к лучшему, как дороги сухие, такая своеобразная европейская зима. Поливалки-то видны на дорогах, Алекс шутит. Поливалки не видны, но коммунальные службы, честно, сегодня с 4 часов утра, их слышно, они работают. Они как раз эту жижу своими ковшами пытаются как-то с дороги растаскивать. Не знаю, насколько это эффективно, друзья, потому что, ну, это все обратно налипает, и как бы с дороги все никуда не уходит, потому что ливневок-то нет. 7373948... Код 495 – это наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Лента Твиттер «Говорит Москва» работает для вас. И сообщение для сайта я зачитываю. Григорий Санкт-Петербурга пишет. Мои друзья, работающие в шиномонтаже, вызывают снег и скучают без него. Григорий, поясните, зачем? А, я поняла. Работки.
Зато этот же Григорий, могу подарить ботинки лыжные 38-го размера.
А 39-й есть, Григорий?
Вы еще коньки не сносили.
С удовольствием. Принимаем все в дар. Не взятка, только в дар. Адрес вы знаете.
У тебя какой размер? Подойдут они тебе?
12. 38-й не подойдет. Мне нужен 39-й, 40-й, потому что я люблю двойной шерстяной носок, чтобы лапы не мерзли.
Маленькая нога, у меня 36-й, 37-й.
Значит, как раз тебе 38-й подходит. Будешь
ну,
носить...
Ну да, с двумя парами шерстяных носочков, так что нормально.
С тройными носками. Вася интересуется, это у вас дистемпер на заставке? Нет, Вася, не дистемпер. Я знаю, на что вы намекаете. Мы все в своей молодости, в бурной наверное, слушали Дистемпер, этих замечательных панков. Я всегда, когда слышу Дистемпер, давненько уже, кстати, не слышала, у меня какая-то такая внутренняя ностальгия и хорошо на душе. 7373948, телефон прямого эфира. Друзья, ну что, соскучились по снегу? Или вы сейчас набираете наш номер, чтобы ругаться на автомобилистов, которые не переобулись? Давайте с вами попробуем побеседовать. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Сергей, Москва.
Сергей,
ну, вы знаете,
да.
Я, честно говоря, ждал этот снегопад. Я рано утром встал, но мне нужно было метро заехать вот по Киевскому шоссе.
Угу.
Я часов в 7 туда поехал, там еще было пусто. Я даже проверил свой полный привод. Машина классно все ведет. Я специально даже гнал под 80, под 100. Ну,
а почему вы снегопад-то ждали? Вы...
Ну, потому что я хотел машину попробовать, как она будет идти после лета. Потому что я немножко отвык. И я вижу, что мои навыки не исчезли никуда. Но я хотел сказать, что... Больше всего, конечно, грузит это жижа. Вот я сейчас еду, это пипец просто. И самое главное, никуда мы от нее не денемся. Все поливают.
Но, Сергей...
Только реагенов тоннами льют, тоннами.
Тоннами льют и будут лить. Ну, неужели за 10 лет вы не привыкли еще?
Да привыкли. Просто самое главное, что вот эта грязь сейчас будет.
Ну, за лето отвыкаешь немножечко, а
да,
потом...
Да, я еще не единственное, что скажу, что, да, я обратил внимание, что вот именно в основном тихо едут, это наши машины «Жигули», вот, видимо, они намеренно не переобулись. Особенно на перекрестках они поворачивают, это очень долго. Ну, видимо, на летней резине.
Сергей, а вы знаете, я так понимаю, вы такой заядлый автомобилист, машину вот хотели попробовать. И
обожаю,
не,
да.
Не первый год за рулем. А, знаете, что я хотела вас, наверное, спросить. Вот сейчас снег, ну, ладно, на этой неделе вроде как и плюс 5 обещают к концу недели, не ляжет. А вот когда ляжет, где будем парковаться?
Вы с точки зрения, что когда не уберу, когда будут не убирать снег и будет негде парковаться, это имеете в виду?
Ну, смотрите, у нас в Москве сокращают парковочные места, вводят платную парковку. А представляете, какой начнется ад, просто адище самое настоящее, когда выпадет снег, когда будут сугробы по 40, по 50 сантиметров.
Я понял, к чему вы клоните, к тому, что это будет цирк, имеется в виду, вот именно на парковочных местах, потому что реально, я думаю, что трактора и вот эти бульдозеры, они не смогут убирать вот между машинами и все прочими. То есть вот эти вот куски вот эти метровых высот, они будут оставаться. Я понимаю, о чем вы говорите.
А вот
да,
смотрите,
будет, да. Я думаю, процентов на 30 сократится парковочные места за счет этого, потому что, вы поймите, если одна машина через 10 метров, 3-4 метра другая машина, как трактор будет убирать? Ну, вы понимаете, да, о чем?
Я понимаю, о чем вы говорите, но на 30 ли процентов? Как это обычно бывает? Вот, например, есть придворовая территория, выпадает снег. Бульдозер просто проходит и закапывает все машины, которые там припаркованы. Автомобилисты, ну, у нас, по крайней мере, нет этого в культуре. Мы не покупаем специальные большие лопатки для чистки снега, и мы не чистим свой двор.
Я понял, о чем вы говорите. Как вы говорите, зима не первый год. Я думаю, что будем выкручиваться как-то, вот и все.
Будем выкручиваться, да, Сергей. Спасибо, принято, и удачного вам дня. Будьте аккуратны на дороге.
Артем с Челябинска. Вот у нас в Челябинске тоже белым-бело и минус 11. На самом деле, уральские парни и девушки, они такие... Я бы не смогла, мне кажется, жить в этом регионе, потому что я и так-то здесь мерзну, а там уже минус 11. А чего будет через месяц? Минус 30.
Нет, Артем не даст мне соврать. Кстати, Артем, большой вам привет. Челябинск все-таки в какой-то степени родной мне город. Мы все уральские и зауральские, я же сама из Кургана. Я тебе скажу так, вот с точки зрения климата, с точки зрения переносимости, гораздо комфортнее в минус 11, например, где-нибудь шастать на Урале, нежели быть в Москве. Потому что у нас резко континентальный там на Урале климат, у нас сухо. Когда сухо и холодно, организм переносит температуру адекватнее, нежели когда, например, минус один, сильный ветер и очень влажно. Поэтому в Москве всегда будет холоднее.
В Екатеринбурге
холоднее.
Я мерзла, уехала из плюс один и в минус 30, и мне там было очень холодно.
Очень было холодно, а зима свалилась как снег на голову, пишет Сергей. Ну почему? Почему вы всегда считаете, это, мне кажется, большое заблуждение, что зима приходит неожиданно. Нормально, коммунальные службы уже, они уже замаялись, они уже ждут, не дождутся, чем бы им заняться, им хочется чем-то заниматься, вот сейчас жижу растаскивает по дорогам. 7373948, телефон прямого эфира, это, скорее всего, у нас звоночек. Звоночек, вы, наверное, где-то в Шереметьево ожидаете свой рейс, я права? Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Еще раз здравствуйте, девочки, очень приятно вас слышать.
Взаимно.
Я не знаю, про какой вы снег там говорите, в Москве, в Шереметьево, вот у нас вот север Московской области, это Талдомский район, Дмитровский район, даже близко, никакого снега, ничего нет вообще.
Значит,
ни
дойдет
снега,
до вас, мы вам сейчас отправляем снег из Москвы в Талдом.
Я даже специально вчера переобулся, как-то напугали прям вообще.
Ничего,
мы живем здесь
еще.
Вот, рядом тут поселок у нас такой небольшой, Вербилки. И никакого вообще. Я говорю, блин, нафиг я перебывался вчера. Сухо, прям вообще, дорога идеальная.
Дорога идеальная, но это хорошо. Возможно, ну, правильно, что переобулись. Это очень правильно, и вы очень мудрый, большой молодец. Понаехали, пишет 54-й.
Конечно, понаехали.
55-й, езжай обратно на Урал. Понаехали тут в Белокаменную. Друзья, только большой компании, уважаемые, 54-й и 55-й, только с вами. Только с вами, вам дико у нас понравится. И в Челябинске, и в Кургане, и в Новосибирске. Роскошные сибирские города. Я так и не понял, переобуваться или не переобуваться. Уксус вы должны были сделать это еще 2 недели назад. Вот это знаешь, как называется? Информирован, значит вооружен. Лучше сделать чуть раньше, чем потом кататься по этим перекресткам и случайно сбивать бабушек. 7373948, телефон прямого эфира. Поздравляем сборные России и Украины с победой. Не слежу за спортом последнее
Россия
время.
Россия вчера
речь?
Обыграла Португалию со счетом 1-0, Широков прям в последний момент забил. А вот с кем играла сборная Украины, я, к сожалению, не знаю.
Ленин, ну давайте тогда нам подробности и будем вместе с вами и за спортивной историей следить. Я тут родился, я тут умру, 55-й нет. Ну вы в гости хотя бы приезжайте, в баньке мы вас попарим. При плюс 6 нужно переобуваться в зиму. Да, Григорий, примерно об этом эксперты и говорят. Там, условно говоря, если температура средняя становится плюс 3, плюс 5, надо уже спокойно переобуваться. Да, вы, конечно, пару недель будете кататься в Москве, будете шуршать своими шипами. Ничего страшного, они за 2 недели не стесывают. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы у нас снежный человек.
Звоню вам из Подольска. Проснулся в 8 утра, а скрежета лопаты. Удивился. Открыл шторы, а у нас зима. И до сих пор хороший такой снег идет.
А вы ждали зиму? Ждали? Готовитесь уже к Новому году?
Ну, знаете, как бы не то, чтобы не ждал, но она должна быть зима. Вот. Ну, по крайней мере, хоть какая-то другая картина. Уже более веселее настроение, чем пасмурно.
Ну, Сергей, скажите, вот вы утром проснулись, увидели, зима самая настоящая, душа-то радуется?
Так я ведь в жизни в воскресенье не встал бы в это время. А так я вот встал, сразу встал в окошко смотреть.
Утренний променад. Утренний променад.
Картиной.
Оставляем волну 94,8.
Ой, опять у нас снег пошел, я выглянула
наушники,
в окно.
Наушники в уши и гуляем, друзья, дышим свежим воздухом. При таком количестве гастарбайтеров и при их хотя бы минимальном желании нормально трудиться, снег вообще не должен достигать земли, будучи подхвачен на подлете, шутит Герман. Остроумно. Остроумно. 7373948 это телефон прямого эфира. 925-48-94-8 это наш смс-портал. Сообщение с сайта также зачитываем. Друзья, не забываем про ленту Twitter говорит МСК.
Похоже, снегом обделены сейчас обделен Талдомский район. Вот пишет 19-й. Тут уже рядом с Вербилками живем сухо и минус 5, и ни одной снежинки. Везде снег, а вот там нет. Аномальная зона.
Ничего, друзья, и вашу аномальную зону снег, пожалуй, даже вот метель обещает, но все-таки, если будет 0 плюс 1, достаточно будет тяжело с этой метелью бороться, потому что все будем мокрые, пуховики будут мокрые, валенки тут же намокнут, и придется калуш на них надевать. Вы меня банькой не заманивайте, пишет 55-й, знаю я ваши эти женские штучки. Ох, нет, 55-й, не знаете вы наши женские штучки. Давайте короткая пауза и же по темам побежим.
Говорит Москва.
7:00. Ну что, расслабились, настроились на работу, потому что мы продолжаем
следить за событиями.
Мы продолжаем следить за событиями в Париже. Мы продолжаем обсуждать реакцию, пытаемся ее осознать, пытаемся разобраться в том, что произошло. Двойные стандарты. Шарли Эбдо, художники, заявили, что в ужасе от терактов. Вы помните, что творилось в интернете? Вы помните, что творилось в социальных сетях? Вот, начиная практически с самого времени вот этих вот множественных терактов в Париже. Все тут же начали интересоваться, будут ли карикатуры от Шарли, что придумают эти подонки, лягушатники. Эта злость, она лилась в интернете, она лилась в эфире просто тут рекой. Если честно, практически, вот, друзья, возможно, это редакционная тайна. Вы своими потоками негатива сносили практически всех ведущих, но мы старались не поддаваться вот этой вот всеобщей панике и всеобщей злости, потому что не надо ее множить. Итак, скандальный журнал принес соболезнования соболезнования родственникам и близким погибших в терактах. Редакция журнала «Шарли Эбдо», которая еще недавно заявляла, что опубликует карикатуры на серию терактов в Париже, в ходе которых погибли более 100 человек, по последним данным 129 человек. 80 находятся в больнице в очень критичном состоянии. Вдруг резко поменяли свою позицию. О чем речь?
Они говорят, что вся команда «Шарли Эбдо» шокирована, в ужасе и возмущена террористической атакой на Париж 13 ноября. «Шарли Эбдо» сочувствует боли жертв, а также приносит родственникам и близким погибших свои соболезнования. Это я цитирую сейчас заявление редакции. Газета также однажды столкнулась с террористической жестокостью на службе тоталитарной идеологии исламизма, у которой нет иной цели, кроме как разрушить ценности демократии и республики.
Ранее распространялась информация, вы помните, о том, что художники Шарли Эбдо намерены в понедельник опубликовать карикатуру на серию терактов. Естественно, часть, я не буду говорить, что большинство, но некоторые по этому поводу испытывали какое-то благоговение, злость, типа из разряда ха-ха-ха, вот вам так и надо, потому что вы знаете, что на крушение российского аэробуса А-321 карикатуры были...
Аж три карикатуры было.
Не будем тут как бы пытаться сохранить хорошее лицо. Да, они были обидные. Но весь вопрос в том, как мы на это реагируем. Для нас это важно или для нас это не важно. Вот сейчас политика двойных стандартов. Все, как любит Европейский Союз. И что будет дальше? Вот все ждали, что Шарли Эбдо отомстят и французам. Вот они по всем так проезжаются. Они проезжаются по разным странам. Они проехались по нам. А вот по своим решили не проезжаться. Как вы думаете, почему? 7373948, это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Борис, я звоню из Берлина.
Да, Борис, здравствуйте.
Вы знаете, дело в том, что как бы никто бы не реагировал на Шарли Эбдо, если бы они писали свои карикатуры на политиков. Вот, допустим, есть Меркель, Оланд, Путин. Вот при всем моем уважении к нашему президенту, даже если бы Шарли Эбдо на него карикатуру опубликовала бы, ну, он политик, он должен быть готов к этому.
Слушайте, подождите, Борис, напомните мне, пожалуйста, ну, я не такая ярая фанатка этого журнала, и я вообще, в принципе, не очень хорошо разбираюсь в карикатуре, но у меня было ощущение все-таки, что Шарли на политиков-то карикатуры периодически нет-нет да появляются.
Да, и прекрасно, пусть они пишут карикатуры на политиков, но на крови, на костях не пишут карикатуры, чьи бы кости эти не были. Французские, русские, еврейские, арабские. На костях не танцуют, на костях не пишут карикатуры.
Но тут как бы смысл в том, что из себя представляет карикатура. Понимаете, вот есть хамство, ханженство, а есть карикатура. Карикатура всегда несет в себе какой-то смысл, какой-то, ну, подтекст.
Это и как они называют мысль. Себя свобода слова. У нас свобода слова и самовыражение. Вот так они позиционируют себя.
А вы знаете, я очень свободный человек. Я свободен в Москве, я свободен в Берлине. Я везде чувствую себя свободным. Но свобода – это самоограничение. Свобода – это ты должен понимать, что можно, а что нельзя. Что красиво, а что просто вызовет гнев людей. Понимаете? Даже когда они писали карикатуры на мусульманских пророков, мусульмане считают, что нельзя писать, рисовать их пророков. Ну вот раз они так считают, значит, это надо уважать их религию. Мы можем по-разному вообще кому-то относиться. Но раз они так считают, ну не надо писать карикатуры на мусульманских пророков.
А может быть смысл в том, что появляются эти карикатуры, а Шарли Эбдо превращается в какого-то, не знаю, мирового тролля, тролля мирового уровня, именно потому что мы реагируем. А если бы мы не реагировали? Раз карикатура, два карикатуры. Никто не покупает, по большому счету, изначально Шарли Эбдо – это малотиражка.
А правильно, на них никто никогда не реагировал, их никто никогда и не знал. Не здесь вот
после
я
терактов заговорили,
я
да?
Я их в Москве не знал, я их в Берлине не знал. Поэтому вот они известность получили, когда начали писать карикатуры на пророка Мухаммеда, еще какие-то такие карикатуры, которые задевали чувства верующих. Вы знаете, дело в том, что, ну, это моя точка зрения, я высказываю лишь свою точку зрения, это деградация. Вы знаете, я давно говорил, при всем при том, что на Западе много хорошего, но здесь общество очень сильно, я это общество наблюдаю на протяжении, ну, десятков лет.
Европейское.
Здесь общество очень деградирует на Западе. А вот это вот, я считаю, то, что делает Шарли Эбдо, это не свобода, это деградация.
Борис...
Потому что я еще раз повторяю, пишите карикатуры на политиков, на кого хотите, но на костях не пляшет.
Борис, вы знаете, вот, наверное, у тех слушателей, которые только-только подключились к нашей волне, может сложиться впечатление, что вот из нашего диалога, что мы в какой-то степени оправдываем убийство журналистов. Вы оправдываете?
Ни в коем случае.
Вот вспомните ноябрь 2011 года. Тогда издание вышло, если вы глубоко погружены в тему, я думаю, что вы разбирались в этом вопросе. Тогда издание вышло под шапкой «Шариат Эбдо», где приглашенным редактором значился Магомед. После этого редакцию забросали коктейлями Молотова. Знаете, что сделали французские власти? Ничего.
Ну, вы знаете,
они не сделали ничего, они отдали изначально этих карикатуристов, несчастных болванов и хулиганов на растерзание толпе тогда, в 2011 году, когда даже не завели уголовное дело. А потом пришли ребята, понаехавшие, которые из Алжира, и расстреляли 12 человек.
Вы знаете, я был возмущен тем, что вот эти вот ребята, которые понаехали, которых и здесь много, понаехавших, расстреляли, это ужасно. Такие вещи, ну, это выходит за рамки моего понимания, расстрелять, убить. Но вот лично я звонил вчера Юрию Буткину, правда, Юрий Буткин как-то на диалог вообще не шел. Ну, неважно. Я бы с удовольствием этим карикатуристам, вы меня очень извините за грубость, рожи набил бы. Это максимум.
Уважаемый Борис, уважаемый Борис, вот знаете, мы все-таки в России, любим Россию. Вот есть у нас такая категория людей, называются они гопники. Вы, наверное, знаете, кто это такие.
Да-да-да.
Вот, знаете, есть такая определенная логика в своеобразных узких кругах вот этих вот ребят на районе из разряда, знаете, если не в состоянии ответить достойно, бей в табло.
Да.
Вы знаете, это реакция человека достаточно недалекого. Я бы ударил. Вот, а выше не обращать внимания, не согласны?
Ну,
в чем я не права?
Нет. Я прошу заметить. Вы сказали, что их расстреляли, убили часть художников. Я на это ответил, что
вы сказали,
это
вы бы
вот,
их...
Вот это реакция гопников, понимаете, нет? Я же вам сказал, что максимум, что бы я сделал, я бы лично этого не сделал.
Ну,
вот
смотрите,
говорю,
Борис.
Что максимум, чтобы можно было сделать, ну, рожи набить.
Но ситуация очень простая. Вот, например, смотрите, я подхожу к вам, да, мы с вами не знакомы, по большому счету, я подхожу к вам и, например, да. Оскорбляю вас, ну, за какую-то такую тему схватилась личную, и оскорбляю вас лично. Вы меня ударите?
Нет.
Почему? А зачем надо бить журналистов?
Ну вы же опять, вот вы не хотите понять меня. Я вас понимаю, а вы меня понять никак не хотите.
Я
вы
пытаюсь
сказали,
вас понять, я пытаюсь понять вашу...
Вы журналистов. Я сказал,
вы это нас, вы
это
нас не путаете.
Должно.
Вы
этого
нас не путаете.
Не должно быть.
Не должно
вообще,
быть, но мы с вами говорим
вещи.
Не об этом.
Журналист имеет право
гештальт,
так бы говорить.
Борис, гештальт. Спасибо.
Борис,
спасибо.
У меня хотелось...
Ой-ой-ой,
я хотела поспрашивать, что в Берлине на самом деле происходит после терактов. Везде же усилены наверняка меры безопасности. Как у них там люди реагируют?
Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что вся Европа в шоке на самом-то деле. На самом-то деле и появляются эти сливы информационные, появляется эта информация в Твиттере. Друзья, когда вы видите нечто подобное из разряда «Боевики Исламского государства назвали список из городов, в которых они и дальше устроят теракт», в принципе, когда начинаешь в этой истории разбираться, понимаешь, что это все информационные вбросы, потому что
ну,
называется
да, там,
и Берлин, и Рим.
И Кёльн сегодня был, там обнаружили минивэн с запиской якобы,
то
там,
есть,
что заложена бомба
это,
от Исламского
это называется,
государства.
Да, это называется посеять панику. Опять же, таки, я пытаюсь вот о чем вас спросить. Стимул реакции. Это обычный гештальт. Почему мы реагируем так агрессивно? Почему мы так реагируем агрессивно на Шарли Эбдо? И сейчас, если честно, скорее всего, у меня есть такое подозрение, мое личное мнение, возможно, я не права. Сейчас злость станет еще больше, потому что Шарли Эбдо отказались рисовать карикатуры на трагедию в Париже. 7373948, телефон прямого эфира. Что у нас на СМС-портале происходит?
Ничего не происходит.
Это очень плохо. Это значит, что у нас СМС-портал висит, потому что у нас, как правило, на эту тему очень много мыслей, СМС-ок. Вот, пожалуйста, друзья, ну, пример злости и неадекватика, я бы так сказала. Трусливые люди, нетрадиционной ориентации. Это вы про кого? Про Шарли Эбдо или вообще про всю Европу, про европейскую культуру? Вы поясняйте, давайте, друзья, конкретику, чтобы это не было похоже на такие голословные обвинения в свободе призваны вы братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. 14-й нам цитирует Библию.
А еще Высоцкого у нас цитирует в Ейске почти по-европейски «Свобода слова, если это мат».
«Свобода слова, если это мат». Друзья, я предлагаю продолжить этот разговор. Прерываемся на новости. После этого мы с Катериной к вам вернемся. 9.35 в столице, волна 94.8, радиостанция «Говорит Москва». Катерина Звягинцева.
И Ольга Байкалова, здравствуйте.
Это утренний подъем, друзья, и мы продолжаем обсуждать ситуацию во Франции. Координаты прямого эфира 7373948, код 495, смс-портал 925-48-94.8.
И до новостей мы обсуждали как раз заявление Шарли Эбдо и двойные стандарты, так называемые. Скандальный журнал принес соболезнования родственникам и близких погибших в теракте. И вот Алексей задается вопросом, а разве Шарли отказались от карикатуры? Они пока только соболезнования высказали. Вот, кстати, вот в этой новости не было того, что они отказываются что-то публиковать, и потому что ранее была информация о том, что художники Шарли Эбдо все-таки намерены в понедельник опубликовать карикатуру на серию теракта.
Ну, вы знаете...
Понедельник завтра?
Ну, да, посмотрим. Но на самом деле, Алексей, вот просто перед тем, как задавать подобный вопрос, вы подумайте вот над какой вещью. Например, вы в шоке, да, вот вы главред Шарли Эбдо, условно говоря. Вы в шоке, вы высказываете родственникам погибших соболезнования, вы соболезнуете вообще всей французской нации. А после этого на следующий день вы что, пойдете карикатуры рисовать? Ну, как бы, если так произойдет, то мир вообще в неадеквате. Но есть подозрения все-таки, мы же...
Ну, понимаешь, они не будут рисовать, мне кажется, наверняка черепа и так далее, как это было после самолета российского. Вот. Может быть, каких-то политиков изобразят.
Может быть, но, в принципе, вообще плевать, если честно. Вот как бы это абсолютно не имеет никакого отношения, и туда же, в эту же кучу 64-й со своим вопросом сваливается. А в арабских районах Парижа что, праздник? 64-й, только идиот может задумываться вообще над такими вещами. Какой праздник? Вы представьте себе вообще, не знаю, центр, не знаю... Париж это город, я, к сожалению, никогда не была в Париже, но все влюблены в Париж. Это столица любви, прекрасной французской кухни, прекрасные французы, мы их все прекрасно обожаем, уважаем и так далее. 6-7 одновременных терактов, 129 жертв. Да, в Мадриде было больше в 2006-м, там 193 человека погибли. Да, было больше несколько дней назад в Ираке и в Бейруте, больше 100 человек там погибло. Никто об этом, правда, не вспомнил. Но тоже по этому поводу сегодня будем говорить. Вы что, реально думаете, что весь Париж ликует, что ли? Не сходите с ума, давайте не будем сходить с ума. Я восхищаюсь Шарли Эбдо, капля сострадания в гомеопатической дозе в нужный момент, проявляющаяся в сплошном и беспредельном кривлянии шута. Вот 76-й, вы говорите, ключевое слово «шут». А почему мы обращаем внимание на шутов, плутов? Вот у меня нет ответа на этот вопрос, но, по всей видимости, судя по нашей телефонной линии, этот ответ есть у вас. Давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Скажите, вот честно, у вас была мысль о том, что опубликует Шарли? Вот честно.
Нет, о Шарли у меня не было мыслей. Я выражаю соболезнования всей станции. Очень жаль. И хотела вот что спросить. У вас был гость, но я... Ну, невозможно было спросить. Вот а почему
Алло.
В Израиле началось этот террор? Этот, и почему ее не поддержала ни одна страна?
Вы про что? Вы про кого? Сейчас про какого конкретно гостя и про какую тему? Нет, все-таки, да, я поняла ваш вопрос. Давайте все-таки пытаться дозваниваться к гостю, потому что нам-то сложно адресовать этот вопрос. Мы не можем за экспертов, за наших...
Я, если честно, вообще не понимаю, о чем.
...что-то рассказывать. Конечно, там праздник, не сомневаюсь, не идиот. Герман, прекратите. Прекратите вот тут вот сеять на СМС-портале хаос и неадекват. Не надо этого делать. В этих районах полиции сейчас больше, чем арабов, пишет 19-й. Вы в курсе? Следите за лентами информагентств. Или это ваше предположение? Если есть время, лучше дождаться атаки противника. Ленин, вы о чем? Вы считаете, что карикатуристы — это противники? Это просто ребята, которые рисуют карикатурки на действительность. Просто смысл в том, что общество, оно целое, оно единое. Если рассматривать его как единый организм, то карикатуристы, которые рисуют, это отражение прямого общества. Вот французы рисуют так. У них запрещено запрещать, у них нет границ, поэтому они рисуют все, что они считают нужным. Есть интеллектуальная карикатура, вспомните «Наш крокодил». Интеллектуальнее не придумаешь, это тоже отражение общества. Вот и все, чему вы удивляетесь?
И вот 54-й как раз в тему, да, лучшая карикатура – это наша реальная жизнь.
Юрий Николаевич восхитительный к нам присоединяется. Юрий Николаевич, доброе утро.
Доброе утро. Вот если бы я был бы французом, я бы сам на Шарли нарисовал такую карикатуру. Эскадрилья Нормандии Неман встала в карусель и наносит удар по курятнику. Куры в форме гестапо и с головами сотрудников Шарли в ужасе разбегаются, а внизу подпись: «Эскадрилья Нормандии Неман наносит удар по врагам России и Франции».
Богатая у вас фантазия.
Богатая фантазия, да, большое спасибо, принято. Понимаешь, опять же таки, это, наверное, о нас что-то говорит, когда мы хотим ударить, когда мы в какой-то степени оправдываем нападение
на журналиста. То есть злоба на злобу.
Злоба на злобу, да, множим злобу. Круто, у нас отлично получается, друзья. В Кении, в университете гористо-сомалийские джихадисты в апреле 2015 года убили 147 человек. И тишина, а тут шумиха, пишет Джиган Лимон нам на сайт. Кстати, да. Кстати, да, и
я
по
думаю, может, это
двойных
у нас
стандартов.
Вот тишина, да. Потому что, ну, Франция это поближе, наверное, чем Кения.
А чем Франция принципиально отличается от Кении?
Не знаю, культурой.
То есть ты предполагаешь, что все будоражатся на Францию, потому что Франция ближе?
Туристов там наших больше, людей наших больше.
В Кении тоже много наших туристов.
Думаешь?
Да, ну у тебя есть ответ на этот вопрос? Почему все будоражатся на Францию, никто не взбудоражился, например, на Кении, на Бейрут?
Про Бейрут, по крайней мере, говорили немного.
Хорошо, в Сирии постоянные теракты,
но
детей убивают, вырезают.
Обама уже, да, ну, если мы про будоражение, он, президент США, выразил соболезнования Франции, а серии терактов в Ливане
нет. Вот с чем
нет.
это связано, друзья? С чем это связано? Почему? Вот даже мы на Францию так реагируем. Почему мы в социальных сетях не начали шуметь из разряда Фейсбук, не Фейсбук, политики? Почему вы забыли про несчастных детей, которых вырезают в Сирии? Почему вы забыли про террористические акты в Ираке? Почему вы забыли про террористические акты в Южном Ливане? Почему об этом никто говорит? Вы же об этом тоже не говорите. Вы говорите только про Шарли Эбдо и про Францию. Вы что, злорадствуете? Или принято говорить в цивилизованном мире, если можно насчитать цивилизованными, только про богатый север? Бедный юг уже никого не интересует, а зарастает, ха, эти аборигены в Африке, кого они интересуют, они далеко. Они недалеко, они очень близко. Они гораздо ближе, чем вы думаете. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Иван, я из Москвы.
Да, Иван.
А вот меня удивляет, а почему вы удивляетесь двойным стандартам Шарли? Если у нас в России двойные стандарты, как говорится, на каждом шагу, взять хотя бы этот закон...
Подождите. А при чем тут Шарли и Россия? Поясните мне вашу логику, а где эта связка? Почему вы удивляетесь двойным стандартам Шарли, если у нас в России тоже двойные стандарты? А при чем тут Шарли и Россия?
Ну как, потому что вы в России живете, вы обсуждаете двойные стандарты Шарли. И никак не обсуждаете двойные стандарты, допустим, когда вывели священные тексты, так называемые, из-под закона об экстремизме.
Обсуждали много раз.
Обсуждали.
Это вот, кстати, первый шаг, самый такой небольшой шажок к тому, что вот сейчас происходит там, понимаете? Вот сейчас у нас экстремизм будет православный, а он уже у нас зарождается,
серьезно?
Да? Вы знаете, да? Православных
нет.
экстремистов.
Нет. А где он у нас зарождается, поясните? Вы о чем?
Так, ну православные экстремисты у нас уже давным-давно орудуют.
Ну, вообще, если честно, православный экстремист – это термин, который абсолютно у меня не вяжется в голове, точно так же, как религиозный радикал.
Ну, а вы знаете, что, допустим, происходило, значит, в том же самом манеже?
О, я поняла, о чем вы. Давайте, друзья, вот...
Православные активисты стали православными.
Да, да, давайте вот
экстремистами.
Православные активисты православными экстремистами. Знаешь, давай, Катерина, ты мне позволишь, да, ликбез, друзья, ликбез, не надо, пожалуйста, ставить знак тождества между религией и радикальной идеологией. Когда вы говорите православные экстремисты, тем самым вы что делаете?
Что делаете?
Что вы делаете, когда вы говорите православный активист? Какое отношение православные имеют к экстремистам? Никакого. Никакого. Точно так же никакого отношения радикальные исламисты не имеют к исламу. Это радикальная идеология, принципиально важные вещи. Почему вы замешиваете постоянно в этот котел религию? Понять не могу. Цинизм, глумление, антигуманность, вот такие вообще человеческие ценности нам предлагает разделять, пишет Бах. Кто предлагает Бах? Европейцы вот как раз не предлагают. Они, наоборот, толерантны. Они пытаются помочь сирийским беженцам, потом сирийские беженцы всякие разные, выходцы из Алжира, которые приезжают своими семьями. В этих семьях у них растут радикалы и террористы, которые потом идут, расстреливают людей в театре, берут их в заложники и стреляют по камбоджийскому ресторану и взрывают, пытаются взорвать стадион. Классно же, здорово. 7373948,
телефон прямого эфира. Мы немножечко ушли, мы все-таки про Шарли, да, говорим? И вот здесь Евгений пишет, если вас насилуют, а Шарли именно насилует души людей, вы что, будете молча смотреть и не отвечать на насилие?
А что это у нас, друзья, такое случилось с душой, если Шарли в состоянии нас изнасиловать? Очень странно. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло. Вы в прямом эфире. Мы вас, к сожалению, не слышим. Попробуйте нас набрать еще раз. Возможно, у нас не получился коннект. Алло, здравствуйте.
Кто-то застеснялся.
Алло, здравствуйте, да, девочки. Я вот хочу уточнить у вас. Сейчас как, уже религиозные тексты нельзя критиковать?
Ну, у нас принят закон. Вообще-то у нас принят закон, принят, который, да? Который запрещает искать в религиозных...
Я бы хотела
критиковать,
но не могу, раз закон, под статью неохота.
А, это хорошо, вот какая у нас... Вы очень мудрая женщина, вы очень мудрая женщина, и вы вызываете у меня искреннюю улыбку. Спасибо вам, спасибо вам.
А зачем сейчас в эфире критиковать религиозные тексты, не очень понимаю.
Нет, ну как бы тут, понимаешь, смысл основной не в критике религиозных текстов, а в том, что, а вот не буду я делать определенное действие, чтобы не попасть под закон. Вы мыслите как настоящий европеец. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Ну, алло, здрасте. Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Слушайте, а вот, ну, Чарли, да, у них вообще какой тираж? Вообще надо их обсуждать? Может, просто про них забыть?
Ну, знаете, у меня складывается такое ощущение, что, ну, на самом деле Шарли считается малотиражкой, но... А Шарли знает весь мир, но никто не видел, что они там рисуют.
Честно говоря, вообще...
Они увеличили тираж после событий, которые произошли, когда расстреляли редакцию.
Ну да, ребят, а мир как бы, да, действительно, как бы фашизм можно назвать это или нет. В смысле, то, что в Йемене, например, там свадьба целиком, да? Слышали про такое?
Слышали.
Не видели?
Слышали.
Товарищ Сатановский, у вас ходит замечательный такой. Вот, что такое был тот же Афганистан? В Кабуле вы там, в 50-каком-то году, 55-м, могли встретить женщину в юбке с книжкой, идущую в институт.
Абсолютно.
Потом,
абсолютно.
Что такое Талибан? Это средство борьбы с СССР. Когда Обама сейчас говорит о том, что мы там вам там сочувствуем, мы с вами там, а товарищ Маккейн, у него есть фотографии, где он с лидерами ИГИЛ. И у нас сейчас в ООН, я не знаю, правда это или нет, еще не залез, посмотрел, просто так офигел немножко. А Саудовская Аравия, ООН сейчас возглавляет комиссию по ООН после последней ассамблеи по соблюдению прав человека. Страна, в которой отрубает голову за интернет, возглавляет комиссию по соблюдению прав человека.
Давай проверим. Да, Михаил, спасибо. Конечно, вот проверьте, я этого не знала. Сейчас проверим. Комиссия по соблюдению прав человека ООН. Давай посмотрим, кто ее возглавляет. Друзья, мы обсуждаем последствия событий во Франции. Мы говорим о Шарли Эбдо и не только. И не только, значит, есть еще одна тема, которую бы мы хотели с вами обсудить.
И тоже двойные стандарты.
Фейсбук раскритиковали за так называемые двойные стандарты по отношению к терактам в Париже и в Бейруте. После теракта в Париже в одной из обсуждаемых тем в интернете стало то, что Фейсбук предоставил своим французским пользователям функцию проверки безопасности, тогда как в Бейруте днем ранее социальная сеть проигнорировала. Компания Facebook отреагировала на произошедшее в Париже, активировав свою специальную функцию, с помощью которой находящийся в небезопасной зоне человек может уведомить своих друзей о том, что с ним все в порядке. Значит, функция проверки безопасности была введена в 2014 году. Своим появлением она обязана последствиям разрушительного цунами в Японии 3 года ранее. Команда сервиса тогда обратила внимание на то, что люди активно используют социальную сеть во время стихийных бедствий и придумали удобный инструмент для оперативного оповещения. И вот, пожалуйста, теракты в Париже, есть такая функция, в Бейруте нет. Фейсбук критикует, говоря о том, что это позиция Цукерберга.
Ну, Цукерберг отреагировал, кстати.
А что он сказал?
Он сказал, что эта функция еще только новая относительно, и поэтому мы ее только опробуем. Ну, что-то так вот расплывчато он
Ну да, только-только опробуем, она абсолютно новая, и на Париж, да, ни для кого не секретно, а Париж отклик гораздо больше, нежели на Берут. 88-й предполагает, что белым господам не до горя, черных рабов, 88-й. Ну, может быть, вот как бы в этом вашем предложении и кроется весь корень зла, который, не знаю, будоражит, терроризирует всю нашу планету. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Еще раз доброе утро, Сергей. Я хотел бы про дворные стандарты, так как я сетевой человек. Почти сразу.
Вы поменяли аватарку на цвет флага Франции?
Вот смотрите, у нас до нескольких часов до робоса случилась страшная трагедия в Бухаресте. Потом мой робос. Я целый день в сети, когда там все стали вдруг считать, несут ли нам посольство, в какие страны и кто нам соболезнует. Вот на мой призыв, ребята, а в Бухаресте тоже трагедия, никто не обратил внимания. Потом пошли серия терактов в Турции, в других странах. Я так само выступал, ребята, а мы идем к посольству, мы несем цветов. Ну, в общем, фактически вот это вот вся суть. Общее наше человечество, что мы воспринимаем, как вы говорите сейчас, Россию там, и Францию, да, а вот где-то что-то в других странах случается не менее масштабное, но всем по барабану по-русски.
Всем по барабану, а на Францию да. Не по барабану. Да, Сергей, большое спасибо. Попробуем мы сегодня ответить на этот вопрос, почему Франция, например, для нас ближе, чем Бухарест, почему Франция для нас ближе, чем Бейрут, вот почему вот все французское нам не безразлично. Ты спрашивал вопросы про аватарки. Вы знаете, что вчера социальная сеть Facebook предложила своим пользователям с помощью приложения наложить на аватар фильтр с цветами флага Франции. Вы помните, что после крушения российского А321 такой функции не было, и тоже по этому поводу шквал критики в интернете. Таким образом, пользователи социальных сетей могут поддержать Францию и парижан, которые оказались под ударом террористов. И хочу я вам сказать, очень многие воспользовались этой функцией. Кать, ты воспользовалась?
Я поменяла аватарку, да.
А почему?
Мне так захотелось, мне был порыв души, и я просто поменяла аватарку.
Слушай, а вот как относиться вот к этой волне критики из разряда «Ага, вот, поменяла аватарку, а почему не ставила российский флаг, когда упал российский самолет?» Вот как реагировать на эту критику? Что бы ты ответила?
Если бы меня спросили, почему я не ставила флаг, ну, во-первых, нет такой функции.
Угу.
Во-вторых...
Есть фотошоп.
У меня нет фотошопа.
Но если тебе не безразлична трагедия российского самолета,
трагедия,
ты поставишь фотошоп.
Я поставила свечку в церкви. Это нормально?
Но получается, как бы, есть вещи, которых мы не видим.
Но это не надо видеть.
Это не надо видеть, ну хорошо. А почему тогда вот этот вот флаг, ну вот сейчас смотри, социальные сети, появляется вот этот вот флаг, начинается волна критики из разряда, ага, почему вы не ставили себе российский флаг? Может быть, тоже пойти свечку поставить за французов?
Я поставила свечку за французов.
Но флаг тоже поменяла. Флаг поменяла, вернее, поменяла аватарку, потому что тебе Facebook предложил такую функцию. Да. Он маячил тебя перед глазами. Вот тут, кстати, тонкий момент, нужно это понимать. Ты человек не безразличный, тебе не безразлично трагедия, которая произошла в Париже. И у тебя вот есть этот маячок, ты заходишь, например, в Facebook, у тебя есть эта кнопка.
У тебя там есть выбор, да, поменять аватарку на день, на неделю, на две, на месяц. Ты можешь поставить, сколько ты будешь там, я не знаю, грубо говоря, скорбеть. Угу. Вот. Я поставила пока галочку на день.
Ты поставила галочку на день просто
потому,
что... Просто
первый попавшийся
был. Ты не безразлична, ты не бессердечна, и таким образом, возможно... А ты сделала это для себя или...
Не показушно, для себя.
Ты сделала это для себя. Друзья, давайте разберемся с этим вопросом.
Может быть, многие, кто-то... Это стадное чувство какое-то, да? Ой, мои друзья поменяли, дай-ка я поменяю. Не знаю, как у кого это происходит. Или кто-то может говорить, я из принципа не буду менять.
Угу. Вот смотри, Алексей как раз пишет, а критики сами российский флаг и не ставили. Да, они ставили российский флаг, и французский не поставили. Оля, а фотошоп дорогой, он стоит немеренных денег, вы что, украли? Да, пирожок задается вопросом. Вот я вообще во все это сетевое не играю, так что мне сложно задавать такие вопросы. Скорбящие строго смотрят по сторонам. Ну, кто еще там не скорбит? Сегодня видела у Варламова, да, в Фейсбуке написал, полиция траура, вы поменяли аватарку на французский флаг, и все по этому поводу глумятся, издеваются. Не могу понять ажиотаж. наш. Сейчас отбиваю все звонки. Мне нужен человек. Мне нужен сердитый человек. Мы будем лечить вас в прямом эфире. Будем пытаться вколоть вам укольчик добра, который разозлился. Вот сетевой человек. Сетевой, который разозлился. Вы зашли в Facebook, и вы увидели, что все ваши друзья вместо их традиционных аватарок французский флаг, и вас это забесило. Объясните, почему? Объясните природу своей злости.
И как может вообще изменить ваше отношение к этому человеку? Вы знаете, хороший человек, вы с ним дружите, но тут он вдруг не разделяет ваши мысли какие-то и поменял вас.
7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Ольга.
Здрасте.
Это Абдул.
Да, Абдул, приветствую.
Да, ничего не менял, никаких аватаров.
Но вы тот самый, вы тот самый сердитый сетевой человек, который, возможно, негодует по поводу такого массового исхода аватарок, так сказать.
Знаете, если я солидарен с каким-то народом, ее горе, там, какой-то трагедии, для этого показуху показать, что я поменяю аватар, но это же все равно ничего не даст. Но если я... Это получается, что я показываю все, и типа я в этом кругу, в этом обществе. Но горевать надо в душе, переживать надо в душе, и для этого надо что-то сделать, что такого больше не случилось. Это самое, я думаю, важное.
Никто не спорит. А скажите, пожалуйста, у вас поменяется отношение к людям, если вот они поменяли аватарку, и ну, вы же не разделяете мнение это, нужно же тихонечко переживать, скорбеть. А изменится ваше отношение к вашим друзьям в Фейсбуке после этого?
Ну, друзей Фейсбука...
Это лицемерно?
Это друзья Фейсбука, они такие друзья, как по жизни, да, там люди, там, сидящие в этих сетях. Изменения изменится, что они, да, они, их можно, они ведомые, их можно вести так, и завтра случится трагедия в Чили, тоже поменяют аватары, но все равно же это взгляд на жизнь людей сетевых, я бы сказал.
То есть вы считаете, это стадное чувство?
Да, сетевая философия.
Да, имя я считаю приблизительно где-то так. Угу. На французу я сильно обижен, когда на самолет упал, можно я одну маленькую ремарку сделать, его, которую никто обращает, не обращает внимания?
Попробуйте.
Мне, знаете, что больше всего волнует?
Давайте.
Почему из арабских стран мир, где эти муфти, это вот шейхи, почему они не орут, не кричат, не соединяют, не объединяют всех и против терроризма, что вот это, господа, давайте будем богословы. Помните, на
Абдул, подождите, войны, подождите,
в Саудовской Аравии эти йоты?
Я поняла вас, я поняла, о чем вы говорите. Я сейчас, у меня есть ответ на ваш вопрос. У меня есть ответ на ваш вопрос. Кай, ты посмотрела про комиссию ООН?
А у нас слушатель посмотрел, Объединенные Арабские Эмираты входят на 2015 год в Совет по соблюдению прав, не возглавляют, но все же.
Не возглавляют, но входят. Вот, Абдул, вы задаетесь вопросом, а чем же там муфти занимаются? Вы знаете, если этого нет в средствах массовой информации, еще не говорит о том, что работа не идет. Просто видите, ну как бы, давайте не будем скрывать, а давайте будем говорить с вами вот так вот, у нас откровенное воскресенье. Давайте работать на чистоту. Журналисты любят работать с горячими пирожками. Муфти работу ведут, эта работа ведется, неоднократно об этом говорили наши эксперты, востоковеды-арабисты, которые к нам приходят в эту студию. Просто средства массовой информации об этом не пишут. Все там ведется, и ведется эта работа. Фейсбук наверняка сливает информацию, а США потом следует социологические данные о людях, повесивших аватарки. Сергей, теории заговора отставить. Отставить алармизм, пожалуйста, я вас умоляю.
Эль Пабло подтверждает мнение, что, кстати, когда геям браки разрешили в США, все радугу ставили на аватарки, так что многим вообще не важно, что ставить.
Хорошо, друзья, объясните мне один такой момент. Фейсбук — это мое личное пространство. Моя страничка — это мое личное пространство. Я что хочу, то туда и ставлю. Если вам не нравится, если по какой-то причине вы не хотите это видеть, есть кнопочка «Отписаться и удалить из друзей». В чем проблема? В чем проблема? Это личное пространство. С каких это пор общественное мнение будет мне запрещать или что-то говорить по поводу того, что я у себя разместила на аватарке? Захотела, разместила вообще все, что угодно. Вообще все, что угодно, ну, кроме того, что не запрещено законом. А флаг Франции размещать на аватарке вроде как законом еще не запрещал. Не запрещали. 7373948, телефон прямого эфира. У нас общество рвется в личное пространство просто со скоростью света. Алло, здравствуйте.
Вы поменяли аватарку?
Добрый день. Я тоже смотрю Facebook и просто задаюсь вопросом. Вот мы не о том думаем, вот люди разделились по поводу того, нужно вешать флаг или нет. Я считаю, нужно думать о том... Каждый должен себя спросить, готов ли он взять в руки оружие и защищать свои ценности, защищать, потому что мы живем теперь в новом мире, и каждый должен это понять.
А у меня такой оружие? Вопрос, да, откуда столько злобы?
Злоба? Да и не злоба, это какая-то ерунда просто, люди занимаются ерундой. Кстати, я хочу заступиться вот за этого человека, который говорил у вас в эфире про ликующие арабские кварталы. Вы ведь знаете, что это общеизвестный факт, после терактов 11 сентября во многих арабских странах действительно народ ликовал. том числе в Египте.
После терактов во Франции?
Да, нет, после терактов 11 сентября в арабских странах люди выходили на улицу и ликовали.
Вы думаете, что после 11 сентября мир не изменился? Вы знаете, есть ощущение, что после 11 сентября мир изменился кардинально.
Ну, знаете, вот люди, которые там в том же Египте выходили на улицу после 11 сентября и ликовали, многие из них сейчас под видом беженцев приехали во Францию. И я не думаю, что они там как-то изменились с тех пор.
Вы не думаете или вы знаете? Вы бывали во Франции?
У меня знакомый сейчас в Фейсбуке написал в статусе, что он шел вчера по Парижу, увидел группу там афро-французов, которые хихикали, что-то глядя там на какую-то траурную... Ну, на траурный процесс людей с цветами, они что-то хихикали, и один из них прокричал там «Бисмилля и Рахман и Рахим» громко. И все ходили, и все шли мимо прохожие,
и я поняла вас. Я поняла вас. Троюродная подруга моей соседки из пятого подъезда когда-то там сказала, и вот я это декларирую как абсолютную истину. Друзья, на самом деле, если вы что-то говорите про Францию, про арабский район, не надо, пожалуйста, ссылаться на каких-то сетевых хомяков и всех вот этих вот...
Вот сами вот видели. Бросов.
Если
вот
вы видите только своими глазами, вы набираете наш номер 7373948 и код 495. Если вы рассказываете те байки, которые сейчас гуляют в интернете, нам с вами не по пути. Давайте прерываемся на новости, после этого вернемся. Часов 6 минут столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM. Утренний подъем на «Говорит Москва», Катерина Звягинцева.
Ольга Байкалова, еще раз всем здравствуйте.
Здравствуйте, координаты прямого эфира 7373948 по коду 495, смс-сообщение 925-48-94,8, лента Twitter «Говорит Москва» работает для вас и сообщение с сайта. Почему говорят «Шарли», если пишется «Шарли» до «Че» дает звук «Ше» дает звук «Че» пирожок? Вы продолжаете меня спрашивать, я не знаю французский, к сожалению, у меня нет ответа на ваш вопрос, поэтому лучше...
А все правильно, именно так. Это не английская транскрипция, не как мы привыкли, так что... Пирожочек, мой дружочек, учить французский, если вы хотите знать, почему так, а не так.
Мир изменился в худшую сторону, считает слушатель нулевой. И, если честно, вы не представляетесь, я даже не знаю, как вас представить. У меня нет Фейсбука, что со мной не так, задается вопросом 29-й.
20... Заведите Фейсбук и поймете, нет?
Нет, 29-й, с вами все в порядке. Вы нормальный, у вас нет Фейсбука, и я вам завидую. Вы знаете, я уже практически близка к кнопке «удалить навсегда» и выйти, наконец-то, уже на улицу.
А ты знаешь, мои любимые британские ученые, тут недавно исследование провели, то, что отказ от Фейсбука делает человека счастливее.
Вот так, друзья, вот так. А мы сидим в Фейсбуке и злимся на своих друзей, которые поставили французский флаг на аватарку, а когда российский самолет упал, не сделали ничего. А я вот и не был в Париже, не видел своими глазами наличие там Эйфелевой башни, и черта лысого меня кто убедит, что она действительно там стоит. Герман, а вы где-нибудь вообще бывали, кроме России? Терроризм в наших сердцах, ЖКХ, это или не терроризм? Виктор задается вопросом. Террористы еще какие? Я с вами абсолютно, Виктор, согласна, да, терроризирует по полной программе. 7373948 это телефон прямого эфира, мы с вами пытаемся разобраться.
42-й пишет, что это лицемерие ставить аватарку в виде флага французского.
Ну, друзья,
а
если хотите,
если к посольству идешь в цветы, тоже лицемерие,
тоже,
да?
Тоже. А почему?
Оставляешь соболезнования, в книге соболезнования, это лицемерие.
Логика такая, а чего вы тащитесь к французскому посольству, почему никто не полетел в Пулково с цветами?
Что? А может, они и
полетели? А что вы, москвичи, не подорвались на Сапсанчиках в Пулково цветы отнести? Чего? А к французскому посольству чего вы все ломитесь? Тоже, знаете, большие вопросы. А давайте голосование. Значит, Катя мне тут предложила в новости. Давайте так и заведем. 134-21-35. Менять аватарку, нести цветы к французскому посольству. Это солидарность. Это скорбь. Это не безразличие. Это душевный порыв. Это ваше личное, вы хотите показать себе в первую очередь, что вам не безразлично то, что произошло во Франции, вам не безразлично то, что происходит в мире, вы скорбите вместе с ними. 134-21-35, 134-21-36, лицемерие чистой воды. чистой воды лицемерие, менять аватарки.
Все эти подсветки достопримечательностей.
Нести цветы к посольству Франции, писать в Фейсбуке: «О, бедный Париж!» Никто же не волнует, что у нас тут на дорогах больше умирает каждый день, чем в Париже за одну ночь. Это лицемерие, считайте вы, 134-21-36. 134-21-35, солидарность, душа болит, 134-21-36, лицемерие. Давайте посмотрим, как поделится аудитория, пока идет голосование. Да, друзья, не ругайтесь, это провокационное голосование, да, никто тут не скрывает нашу истинную сущность. 7373948, телефон прямого эфира, пока идет голосование, подключайтесь к нашей беседе. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лина, журналист из Сирии.
Да, Алина. Здравствуйте, Алина.
Да, здравствуйте, я по поводу Шарли Абдо. Шарли Абдо — это, как любая массовая СМИ, она как бы пиар делает.
Пиар на костях получается?
Что?
Пиар на костях?
Ну, вы знаете, некоторые думают, что пиар — это любимый способ, лишь бы поднять свой рейтинг. Но меня удивляет вот этот, значки на Фейсбуке. Это лицемерие.
Почему?
Такая же лицемерие была, когда вот после того, как напали на Шарли Абдо, и была демонстрация, мирная демонстрация, в ней очень многие лидеры мира участвовали. Некоторые из них слезинку, один из наших королей арабских, в то время, когда на его территории находятся лагеря для финансирования саудовскими, американскими, чтобы тренировать этих киллеров.
Алина, вы, наверное, знаете, да, что Башар Асад высказался по поводу трагедии в Париже?
Давно,
да.
Говорит.
Он так говорит. И сказал, говорит, а почему вы молчите, когда в Сирии по сотни человек в день убивают?
И так у нас
казнят.
Уже 5 лет.
И так уже 5 лет.
Когда в некоторых массовые убийцы, они заживо их в печках, вот эти киллеры, кидали людей. И мир никто не говорит. Вот это лицемерие. За день до этого в Ливане
два теракта.
Взрыв. Там это рынок, общественный рынок, где беднейшие люди там покупали, что-то ходили. Угу. Там умерли. В чем они виноваты? Поэтому я считаю, это лицемерие. Это знак Франции, чтобы она меняла...
свою
политику, потому что она ведет неправильно. Вот как господин Лавров говорит, что нельзя разыгрываться с террористами в какое-то место. Они хорошие, в другом месте они плохие. Террорист – это террорист, киллер – это киллер. Когда у него появится власть и деньги, он против тебя и повернется.
А у меня такой вопрос.
Когда они поддержали... свергнули режим в Ливии, Франция возглавляла это. Когда они... Мистраль, когда они отказали, вот, чтобы надавить на Россию, Саудовская Аравия финансировала Египет, чтобы Египет покупал Мистраль. Это Франции заплатили за это. Поэтому нельзя так. Вот она ведет неправильная политика.
А в чем еще неправильность политики Франсуа Оланда? Говорят, ведь эти теракты, ну, фактически скоро выборы во Франции 13 декабря.
Ну, выборы, не выборы. Вот смотрите, они вот эти беженцы, у них будут большие проблемы, потому что беженцы – это большинство родственников экстремистов, которые воюют в Сирии, которые воюют в Ираке. Это их родственники, их у них такие же мышления, такие же... Если 1% из этих у него террористические мышления, ну, это будут проблемы для Европы.
Алина.
И это не говоря о тех французах, которые воюют там.
Алина, вопрос уточняющий от нашего слушателя Юрия. Откуда у вас информация, что Исламское государство пыталось купить Мистраля?
Что, французское государство?
Исламское государство.
Нет, не исламское. Не исламское. Это Саудовская Аравия, которая финансирует исламисты. Она финансировала Египет, чтобы Египет покупал Мистраль. Это информация в ну, информационные...
Открытая информация.
Они могут в интернете найти, это не новые.
Да, Лен, скажите, пожалуйста, а как давно вы живете в России? Вы работаете журналистом на российское издание или на сирийское?
Да, МИА. Я работаю в МИА. Бывший голос России.
Бывший голос России. А как давно вы живете в России?
Почти 30 лет.
Почти 30 лет. У вас остались родственники в Сирии?
Остались родственники.
Они не эмигрировали куда-то в Турцию, когда я знаю, что многие уезжают.
Они бросят свои дома.
Они не бросят свои дома. Алина, большое спасибо, что вы до нас дозвонились. Удачи вам. Мы записали ваш номер. И если что, будем на связи. Удачи вам. Большое спасибо за ваше мнение. Мне вообще плевать. Французам же плевать на крушение нашего самолета, пишет Наталья. Вот такое вот есть мнение.
А вот еще такое, смотри. Думаю, не лицемерие, а сиюминутное сострадание. Краем сердца посочувствовали и забыли, побежали дальше. Это Муфусаил на тему того, что мы меняем аватар.
На тему того, что мы меняем аватарки, с одной стороны, чуть ранее наш слушатель, постоянный Абдул, дозванивался, он предположил, это сетевая философия, и мы уже ничего с этим не можем сделать, да, поменяли аватарку, потом она вернулась обратно, в принципе, и забыли, потому что любая новость живет не дольше двух часов,
как мы знаем.
Голосование, да, нет, я подвожу итоги голосования, в принципе, цифры не меняются, не вижу смысла его держать. 18-82, 18% считают, что менять аватарки, ставить себе французский флаг, нести цветы к посольству, 18% считают, что это сострадание, 82% считают это лицемерием. Кто вы, друзья? Давайте попробуем, я сейчас отбиваю все звонки, 82% это почему человек не имеет права поставить себе французский флаг? Что значит лицемерие? Объясните, пожалуйста, а в чем лицемерность? Мы что, не любим Францию? Мы что, забыли Шарля де Голля, который приезжал к нам в 60-м году? Мы что, забыли перезагрузку с Францией? Мы забыли, как мы засматривались французскими фильмами, Анжеликой, как мы читали, как мы бредили собором Парижской Богоматери, как мы мечтали попасть в Францию, чтобы попасть на Эйфелеву башню, мы мечтали гулять по Елисейским... Это в чем это лицемерие? На Советский Союз приучил Францию любить? Ну-ка, объясните-ка, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Вы тоже считаете, что поменять аватарку на французский флаг – это лицемерие?
У меня ответ на все ваши вопросы есть.
Давайте.
Значит, один классик в свое время сказал, что люди достаточно религиозны, чтобы ненавидеть других людей, и недостаточно религиозны, чтобы их любить. Это и про Шарли, и про духовность, и про традиционные ценности, и про всякую херню прочую.
7373948, это телефон прямого эфира. Друзья, прямой эфир – это не помойка, мы будем вас банить. Давайте так, что аккуратнее, следите за собой, следите за тем, что вы говорите в прямом эфире. Вы дозваниваетесь в прямом эфир не чтобы перед собой красивым покрасоваться, сказав нецензурное слово. Это мнение, если вы не хотите его корректно выражать, мы не будем брать просто трубку и все. 7373948, телефон прямого эфира. А Франция это нас любит, 27-й задается вопросом. А какое это имеет значение? Ну вот какое это имеет значение, если мы любим Францию? Если это идет с советских времен. Это реально идет с советских времен. Вы помните всю эту перезагрузку, вы помните эти фильмы, Фантомасы. Вот, ну, у нас много французского в голове, потому что поколение, которое росло на этих фильмах, вот сейчас вам, наверное, 50-60 лет, и к Франции мы относимся, друзья, с трепетом.
Ну почему, и слушай,
и почему
французы,
это лицемерие
они,
нести цветы к посольству?
Песков же рассказывал, что посольство получает много писем от французов, от парижан по поводу Шарли и карикатур на аэро. Очень-очень много писем того, что, ну, типа, мы, простите наших сограждан некоторых, ну, вот есть такие вот недалекие люди, а мы вот скорбим вместе с вами. Вот Песков говорит, что сотни писем приходят.
Сотни писем мы пишем, никаких французов я не люблю, пишет
80... А кого вы любите?
78-й, да. Мы все любим Францию, пишет 805-й. А, какая помойка. Вот в том-то и дело, что не помойка. Нет, друзья, не будете выругаться в прямом эфире. Никогда мы будем вас банить жестко и безапелляционно. 7373948, телефон прямого эфира. И все-таки, друзья, в чем лицемерие? Попытайтесь мне объяснить.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, это Москва. Вы знаете, я думаю, что людей беспокоит не то, что это лицемерие, просто, наверное, они чувствуют, что это искусственное, потому что многие видят в этом всего лишь форму выражения, не искреннее сочувствие, потому что...
Вы про что?
Легко.
Алло. К сожалению, мы очень плохо вас слышим. Вы говорили про искусственную форму, вы говорили про Шарли или про форму любви к Франции. Не поняла вашу мысль, попробуйте дозвониться, я запомнила ваш номер. К сожалению, вас плохо слышно, если вы измените свое положение в пространстве, возможно, связь будет лучше. И все-таки отбивая все звонки, 82%, а меня, если честно, эта цифра ужасает. 82% считают, что менять аватарки...
На своей личной странице.
Это лицемерие. Вот у нас тут сидит лицемерка Катерина Звягинцева.
Да, я лицемерка.
Вот, пожалуйста, друзья, нападайте.
По вашему мнению.
Ты готова отбиваться?
А чего я с ними... Да, готова.
Готова, да. Катерина готова. Давайте обличайте лицемеров. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Елизавета.
Вот, отлично, сейчас вас слышно. Итак, по поводу лицемерия.
Это не лицемерие. Просто многие видят в этом определенное увлечение формой, но не содержанием. Но на самом деле я полагаю, что если людям так легче, они находятся в этом, значит, вот. Они поступают таким образом.
Да, Елизавета, большое спасибо, но вы тут как бы выступаете...
На моей стороне.
Да, по одну сторону баррикад с Катериной.
В самом начале, почему-то, когда ты меня спросила, почему, я же тебе ответила на этот вопрос, почему. Но если кто-то считает это лицемерием, это его личное мнение. А вот слушатель, который подписался как Якушин, вообще считает это понтами. Понты, потому что это понты ставить авку. Сами те, кто ставит, половина из них быдло. И что случилось, им вообще по барабану.
А почему люди, которые ставят себе французскую аватарку, не быдло? Вот что можно ответить нашему слушателю?
Мне кажется, зачем...
Если ты действительно скорбишь по Франции, если тебе не безразлично, если тебе больно так же, как французам, если ты напуган, если ты сердцем как бы лежишь, не обязательно рассказывать об этом всему. А так весь Фейсбук знает. Вот я за Францию.
Это просто секунда.
Принято. 7373948, телефон прямого эфира. Франция же враг России. Почему русские должны им сочувствовать? Артем Челябинск задается вопросом, почему враг 72-й? Вы же помните замечательные времена Отечественной войны, да, мы не любили Наполеона, мы были враги, но мы были достойными соперниками. После этого вся Российская империя выучила французский язык.
26-й проснулся, а вот французы ставили российский флаг после Боинга. Вот с этого-то все и началось, вот в этот весь спор.
Не предлагали. Давайте тоже не забывать этот момент, вот когда, например, ты сидишь в Фейсбуке. Я думаю, что если бы Цукерберг поставил эту кнопку после крушения российского самолета, вы удивились бы, друзья, какое количество людей по всему миру сменили бы свои аватарки на российский флаг. Вы бы удивились, я уверена, что так бы и было. Вы не помните, когда стали активно употреблять слово «быдло»? А, по-моему, это мерзко, Абдулхамид. Ну, почему?
Ну, вообще-то мы ваши же и сообщения читали. Вот.
Вы нас подставляете, друзья. Вы ругаетесь в эфире, учите нас нехорошим словечком. У нас же живой гибкий ум. Мы впитываем все как губка. И со знаком плюс, и со знаком минус. Вы нас научили нехорошему. Ай-яй-яй. 7373948, телефон прямого эфира. Ну что, не будете вы обличать лицемерие Екатерины Звягинцевой, да? Все солидарны. Откуда тогда 82%? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Татьяна, Москва.
Да, Татьяна. Да, Татьяна.
Вы знаете, я вам что хочу сказать. Вот почему люди аватарки эти выставляют, цветы несут, свечи. Потому что они сочувствуют людям, понимаете, людям. Я, например, во Франции не была, и в государство, как Франция, мне как бы все равно, и Оланд все равно. Но заметьте, что во всех терактах гибнут невинные люди, студенты, люди, которые просто на рынок пошли, люди, которые просто в кафе или там в театре слушали какую-то группу любимую. Политики творят какие-то дела, свои какие-то проблемы решают. Правильные, неправильные, да, внешняя политика Франции тоже не плюс. А гибнут обычные, простые люди, которые ни в чем не виноваты. Поэтому вызывают сочувствие.
Да,
и ливанцы, и сирийцы, и турки. Потому что они простые люди, которые никакого отношения не имеют к этой войне. И они хотят жить мирно, хорошо, ходить по кафе, посещать театры.
Да, большое спасибо, Татьяна, это женская позиция. Вот, обрати внимание,
да,
две девушки
дозвонились.
Это
я
женская
с ними
позиция.
Солидарна.
Из чего я делаю вывод, что 82% проголосовавших
–
это мужчины. Злобные, агрессивные самцы.
Да, который дозвонился до нашего слушателя, который готов уже взяться за оружие.
Взяться за оружие, да, Капитон пишет. Вообще не зацепило произошедшее в Париже. Всем наплевать, кроме фейсбучников.
Знаешь, я вот подумала об этом же вчера. Если бы я вот не была журналистом и не была близка к этой теме, жила где-то далеко в глубинке, я была в магазине и работала какое-то развлекательное радио, где ничего, вообще ни слова, вчера самый пик, да, мне люди звонят, передают приветы, готовятся к свадьбе, у них всех веселые голоса, ну, на самом деле, по большому счету, ну, все заняты своими какими-то делами, ну, попереживали, ну да, трагедия. Ну, это же где-то во Франции далеко, но у меня тут свадьба завтра. Вот. Поэтому, ну, это просто так устроен человек.
Так устроен человек. Вот такая вот у нас двойственная природа. Цинцинат пишет, совдепия загнулась от лицемерия. Европа и Россия быстро летят туда же. Может быть, что-то лучше будет? Это не лицемерие, считает Абдулхамид. Это мейнстрим. Да, в Фейсбуке много мейнстрима. И аватарку поменяли, и хэштег написали. И вообще, мы все такие уютные, диванные и прекрасные. 7373948, телефон прямого эфира. Всегда женский эфир скатывается в мужененавистнический сценарий. Сексизм, дамы, вы палитесь, 44-й пишет. Нет, уважаемый 44-й, палитесь вы, потому что вас 82%, и я не могу вас найти.
Не вы нас обманываете. Нет, пишет 48-й, все вы в чем-то виноваты.
Вы нас обманываете? Где вы? Давайте нулевые звонки буду брать. Если нулевой звонок, значит, вы реально рассердились на нас и готовы нам доказать, что это лицемерие. А еще один звонок, и к новой теме тогда уже пойдем. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Как вас зовут?
Гарик, Москва.
Гарик?
Да-да.
Гарик, итак, смотрите, вы будете нам доказывать, что это лицемерие?
Да, обязательно.
Давайте.
Вот этот флажок, это символ солидарности с французским государством, который, собственно говоря, своими действиями наплодило вот этих террористов. Или символ солидарности с французским народом, который шел себе в какое-то кафе, в кинотеатр, смог послушать музыку или еще что-то, и нарвался на этих террористов, которые их молчаливого согласия сотворило их же правительство.
Ну, конечно же, знак солидарности с французским народом.
Да, который молча смотрит на то, как французское государство, французские военные уничтожают древние города, уничтожают...
Откуда вы знаете, что молча? Вы живете во Франции, вы были в Париже,
нет,
вы...
Нет, я не живу во Франции. Вот смотрите, средства массовой информации – хорошая вещь, да? Чуть что, где-то какой-то митинг, какая-то забастовка, какая-то стачка, сразу все показывает. Были забастовки по поводу зарплат во Франции и так далее, но не было ни одной по поводу того, почему вы это делаете на Ближнем Востоке. А мне не наплевать только по одной простой причине, потому что Франция уже начинает становиться близкой к России. Сегодня Франция, завтра еще ближе, послезавтра еще ближе, и не дай бог, через какой-то там промежуток времени вот эти вот существа окажутся у нас. Вот только по этой причине мне не все равно, вот так?
Скажите, Гарик, а вот эти вот ваши нападки на французский народ, они применимы к нам, к жителям России? У нас есть, например, есть какие-то острые спорные моменты во внутренней политике государства, которые стоили бы консолидации и массового выхода на улицу?
Конечно.
А что ж мы сидим дома тогда? И чем мы в этом отношении отличаемся от французов?
Вы не путаете внешнюю политику и внутреннюю политику. Внешняя политика в России как раз сегодня, она... просто превосходная. Про внутреннюю политику, да, есть много вопросов. Но дело не в этом. Мы сейчас говорим о внешней политике Франции. Внутренняя политика Франции никаким образом не влияет на государственность в других регионах, я бы даже сказал, да? Скажем, та же Сирия, это что, близкий сосед Франции? Какая им разница, Башар Асад, что там делает со своим народом? Какая им была разница, что там делал Муаммар Каддафи со своим народом? Собралась кучка людей, решили, что нет, вот они плохие, их надо сместить, на их месте построить что-то новое, а что они построили, мы все видим, и нифига ничего они не построили. И единственное, что они построили, это вот куча, миллионы озлобленных людей, лишенных дома, лишенных будущего, лишенных надежды. А знаете, в чем самое большое лицемерие? Они уничтожили эти страны, уничтожили дома этих людей, а потом сказали, вы знаете, мы такие хорошие, мы Европа, мы вас примем к себе в качестве беженцев, мы вас разместим в лагерях. Это лицемерие, в первую очередь, в отношении собственного народа, потому что нужно понимать, что вы когда
Гарик, у вас какое-то, да, у вас какое-то избирательное отношение к гражданскому обществу.
Они придут злые к вам. Они не придут к вам с цветочками и сказать спасибо за то, что вы нас в бомжей, извините, превратили. Они придут мстить. Вот этим они сейчас и занимаются. И вот это большое лицемерие в отношении французского государства французскому народу.
Ну, вы так говорите, как будто лицемерие – это не суть международной политики вообще.
Ну, вы знаете, что сейчас творится в международной политике, это не новое. Это было еще, скажем так, до Первой мировой войны, потом это было до Второй мировой войны. И все это, вся эта мировая, скажем так, красивая политика, она, собственно, и привела к мировым войнам. И сейчас, по ходу дела, к тому же и идет. Где она возникнет, по какой причине, я не знаю, но очень похоже, что что-то наподобие этого и возникнет.
Третья мировая?
Какой смысл? Ну, конечно. А какой смысл уничтожать такое количество государств и превращать миллионы людей в озлобленных, готовых прям пойти и себя убить? Вы представляете, это молодые люди, да? Там, ну, может, 15-18
лет.
Невесты, еще что-то. Вот им делать нечего, обвязаться бомбами, пойти кого-то взорвать, убить и так далее. В том же, как вы говорите, Париже, городе любви.
Да, вот Гарик, ну, да? У нас уже сейчас новости, надо уходить. Я вчера с подругой
да,
Парижа
Гарик, спасибо.
Разговаривала.
Ну, по крайней мере, критику мы услышали.
Она, знаешь, что рассказала? Что неделю до терактов в Париже по всем каналам транслировали документальный фильм о Сталине.
О Сталине?
Угу.
Даже так, интересно, друзья. Давайте на новости прерываться, после этого вернемся. Здесь 36 в Москве, радиостанция «Говорит Москва» 94.8 FM. Утренний подъем на «Говорит Москва» Катерина Звягинцева.
И Ольга Байкалова, здравствуйте.
И мы продолжаем еще разговор про Францию, он уже в другом разрезе. Вот предыдущий слушатель, к сожалению, Гарик, да, Гарик, вы говорили про беженцев, и все-таки я предлагаю эту тему так или иначе затрагивать. Вы знаете, очень интересно, две недели, даже не две недели, два месяца почти, начиная с конца лета, эта тема проходит как-то лейтмотивом и в стороне от нас. Вы же в курсе, что у нас на границе с Норвегией, в Мурманской области, начинаются проблемы с беженцами. Значит, для борьбы с потоками беженцев Норвегия ужесточает условия их приема. Особенно жестокими условия станут для беженцев из тех районов и стран, где ситуация стабилизировалась и не угрожает жизни населения. Значит, власти Норвегии ужесточают условия приема беженцев, чтобы справиться с их потоком в страну. Это сообщило Генеральное консульство Норвегии в Мурманске. С чем связан рост беженцев в Европе и какие пути ищут бегущие от войн и катастроф? В специальном проекте, так это я прочитала, неважно. Норвегия намерена сократить пособие для посетителей убежища и ввести ужесточение правил предоставления убежища и восстановления семьи. Значит, это говорят в Генконсульстве еще.
Здесь самое главное, что они будут делать. Они будут сокращать пособие для людей, живущих в центрах приема на 20%, пособие для семей с детьми на 10%. Период проживания, необходимый для получения права на постоянное жительство, увеличится с 3 до 5 лет, и требований для его получения станет намного больше.
Отдельно говорится о гражданах Афганистана. На афганцы, не имеющие права на проживание или визы, будут депортированы. Это же касается и афганцев, имеющих право на жительство в других странах. И отмечается, что поток беженцев с Ближнего Востока через Мурманскую область изменил национальный состав. И вот если раньше средства массовой информации сообщали, что последние дни сирийцев среди мигрантов почти не осталось, сейчас говорят о том, что, в принципе, в основном это Ирак и Афганистан. Друзья, эти люди едут по территории Российской Федерации в Европу через Мурманскую область, переходят, вернее, они не переходят, они переезжают границу на велосипеде. В Мурманске нехватка велосипедов, если верить агентству ТАСС, скупают беженцы велосипеды и пересекают границу на велосипедах, чтобы попасть в Норвегию.
Пересекают границу, я вот что-то понять
там КПП, не могу. Там КПП, спокойно ты можешь пройти его пешком, можешь проехать на машине, можешь проехать на велосипеде.
Подожди, там у тебя проверяют документы, у тебя нет визы. Как ты можешь попасть на территорию нашей страны?
Ты пишешь заявление о том, что ты беженец, о том, и просишь предоставить тебе временное убежище, потому что в твоей стране ведутся боевые действия, то есть как бы процедура для Евросоюза везде одинаковая. Но что здесь интересно? Нам после событий в Париже Франсуа Олланд сказал, будем закрывать границы. На что европейские политики им сказали, да, как бы мы не против тоже границы-то прикрыть, потому что, как теперь пишут средства массовой информации, взрывники и террористы – это беженцы. Там два человека из состава беженцев. Один, по-моему, проживал на территории Франции. Про троих человек
Есть информация.
И как бы Европа задумалась, типа, закрываем границы. Есть у кого-то еще сомнения, как будут попадать в Европу беженцы или нет? Вот, например, по разным данным, но они примерно практически везде одинаковые, для того, чтобы из Сирии или из Афганистана, в общем, с Ближнего Востока попасть в Германии или в Нидерланды, среднестатистический беженец тратит 12 тысяч долларов, да, вот на все эти переправы, переходы, на все эти взятки, на все эти границы. Европа дорогая, ни для кого не секрет. В России он тратит 2500. 2500 это практически
рублей?
В 6 долларов. Это практически в 6 раз меньше. Есть у кого-то еще сомнения, как? Вот у меня есть предположение, что этот поток сейчас сместится на территорию России. Как происходит? Они летят до Москвы, из Москвы поездом они едут до Мурманска, из Мурманска попадают в Норвегию. Норвегия не справляется уже, потому что постоянно на этом КПП около там 200-500 человек, вот они варьируются, они постоянно приезжают. И теперь они ужесточают правила приема. Беженцы будут у нас, на территории Мурманской области.
Пока то есть ты думаешь, они там говорит... останутся?
Они, я знаешь... не говорю, что они там останутся. Я пытаюсь спросить у слушателей, как мы в этой ситуации должны поступать. Что мы должны делать? Как показывает практика, это все небезопасная история. Есть ли угроза для нас? Вот в этом отношении. Есть ли угроза для нас, если поток беженцев сместится? Давай попробуем спросить у наших экспертов. Поздравьте инженеров, рабочих, военных. Поздравляю. 7373948, телефон прямого эфира.
А вот Григорий из Санкт-Петербурга, он как раз говорит, что очень легко на велосипедах границу пересекать. Финны за водкой в Россию на великах гонят.
Вот, пожалуйста, говорит. В Норвегии там сколько километров до границы, дай бог памяти. Там, ну, всего ничего, друзья, всего ничего, особенно если мыслить в рамках вообще всей территории Российской Федерации. Вот, пожалуйста, из Мурманска все эти беженцы попадают на территорию Норвегии, но потому что Норвегия предоставляет им пособие. Мы пока что им ничего не предоставляем, у нас вообще такого в законе не предусмотрено, поэтому мы, в принципе, им не интересны. Но через нашу территорию они тоже идут. 7373948, телефон прямого эфира. Может эта проблема остро для нас встать, или я нагнетаю?
Алло, здравствуйте. Да, вы меня, конечно, удивили, что они через нашу границу таскаются. Конечно, нужно и прикрыть эту лавочку, еще и через Москву, вообще вред какой-то.
Почему, какую Москву?
Через Москву прилетают в Москву, из Москвы едут. Да, большое спасибо за ваше мнение. Вот смотрите, я читаю ПОТАС, друзья, я вас не обманываю, у меня задачи такой не стоит. Беженцы с Ближнего Востока называют север России самым дешевым и коротким путем в Европу. Он обходится в 2500 и занимает 3 дня. Один из первых его проделал учитель из сирийского города Хама, для которого поездка стоила $2000. Из них 250 он заплатил за российскую визу, 1500 за перелет из Бейрута в Москву. Значит, между тем, беженцы, которые добираются в Северную Европу через Грецию или Италию, тратят до $12000, в том числе 2500 только на доставку из Турции на греческие острова.
Да, дешевле.
Они только до Греции за 2500 доезжают. У нас они через территорию России уже стоят у норвежской границы, где их ждут лагеря для беженцев. 7373948, телефон прямого эфира. Тема как-то, она вот... она
вроде бы есть и вроде бы
она
нет.
Она вроде бы и есть, и вроде бы она и нет. То есть как бы по какой-то причине, ну, мы не нагнетаем, мы просто размышляем с вами. Это может стать для нас проблемой? Или занимаемся, как обычно, журналисты занимаются ерундой? Вспомнил сериал «Лиллехаммер», не знаю, такой сериал. Через месяцок там стуканет. -30, и проблема с велосипедами рассосется сама собой, пишет Толеран. Да, мы знаем, что Мурманская область, это у нас такой суровый регион. Алло, здравствуйте.
Доброе Алло. Утро.
Да. Алло, доброе утро, здравствуйте. Андрей из Бирюлева, товарная. Мне понравилась ваша тема по поводу, так сказать, миграции лиц.
Что вы думаете, это станет угрозой или нет?
Ну да, опасения, конечно, есть, очень серьезные.
А почему у нас... какой смысл беженцам из Ближнего Востока оставаться в России? Во-первых, мы им ничего не предоставляем. У нас нет никакого социального пакета, у нас нет лагерей. Им тут даже заниматься нечем, они язык не знают.
Ну, я думаю, что, скорее всего, из двух зол выбирают что-то одно. Либо в Европу, где там уже с миграцией полный анус идет. Вот, либо остаться у нас в России, это... тоже вариант.
Но вы знаете, если верить средствам массовой информации, то жители Мурманска очень... Ну, они входят в положение беженцев, они стараются им всячески помогать продуктами, и даже кто-то, если не ошибаюсь, по крайней мере, я читала в СМИ, это в местных, в региональных СМИ, читала, что носят специально продукты на границу.
Ну, есть такие сердобольные.
Сердобольные, да, у нас граждане.
Ну, есть такие люди, конечно. У нас тоже люди добрые есть. Вам
Но помогут. с другой стороны, люди бегут от войны, и говорит ли это о том, что они все террористы?
Террористы, да. Может быть, скорее попасть.
Да, спасибо. Вы не доверяете?
Всех под одну гребенку.
Всех под одну гребенку, да. Надо помогать, им пишет Филиппок. Пусть проезжают легко и быстро через нас туда, быстрее все туда, только не к нам. А, я поняла.
А вот Сергей предлагает, что со всех въезжающих в Россию беженцев брать отпечатки пальцев. И в случае нарушения сроков нахождения их в России их следует автоматически депортировать.
Вот, кстати, интересно по этому поводу посмотреть, что у нас в законе-то написано в миграционном. Хорошо. Ну что ж, вы меня всегда сбрасываете-то. Пышный на нас ругается. Ну давайте, добро пожаловать в эфир. Мы сегодня добрые. Алло, здравствуйте, Пышный.
Девочки, ну вы разве не понимаете, что это опасность, реально? Уже по всем СМИ говорили, там, да, и по Первому каналу, по Второму, там, везде, и наши все эксперты, политологи.
Но они же не собираются оставаться в России.
Ну, беженцы, понимаете, ну, кто вам сказал, что собирается оставаться? Россия, у всех у них, вот, как бельмо в глазу, правда. Вот мы для них враг номер один. И где гарантия, то, что они не останутся здесь и не будут, ну, устраивать диверсии какие-то? Ну, это вы сами подумайте.
Ну, подождите, Пышный, с вами можно спорить и достаточно легко. Франция, ну, Германия, Нидерланды, страны Скандинавии предоставляют социальные пакеты и комфортные условия проживания. 900 евро, 900 евро. Спокойно живут эти семьи, возможно, там есть и радикалы. Они живут на территории Европы какое-то время, и потом, понятно, когда они более или менее освоились, они творят всякую свою беспредельщину. В России им освоиться будет абсолютно нереально. Абсолютно.
У вас информация неверная. Я только с братом разговаривал сегодня ночью из Германии. Пособие для беженцев 192 евро.
Это смотря в какой стране.
Разные страны, да. Хорошо, 192 в Германии.
Понимаете, но нету там 900 евро пособия нигде.
Есть 900 евро, у меня подруга живет, она замужем за сирийцем, она живет в Швеции. 900 евро, она получает, и 900 евро он...
Скандинавия сейчас, да.
Хорошо, но беженцы, это же не старушки, понимаете, не бабушки, не дедушки, там, не дети, да, не женщины. В основном-то, да, процентов 70 молодые мужики, там, около 30 лет бегут. Ну вы чего? Вы сами-то поразмыслите хоть немножечко. Это прямая угроза России.
И что делать? Пышный, если это прямая угроза, да, если это прямая угроза, и если есть опасность диверсии, что делать?
Закрывать границы и все, что, железный санвес. Варим в своем котле и живем 20 лет.
Железный занавес.
Мне кажется, было у нас уже такое, нет?
По поводу Франции я с вами не согласен, то, что вы там наглагольствовали, типа, вот, где же там хваленая оттепель, там, ну, мы же вот в советское время. Да, один Шарль де Голль только период был, и все.
Ой, вы пропали.
Алло. Профанация полная.
Ну, подождите, Шарль де Голль, но все-таки в этот период французская культура хлынула в Советский Союз и осталась в сердцах советских людей.
Да что там осталось? Вот эти фильмы там, да, веселые про полицейского Фантомаса там, ну и все, что? Ну, Высоцкий там покутил немножечко с этой, как ее там зовут. Ну и что? Ну, Франция для нас никогда не была. Мы, это все фальсификация, это все ложь и лицемерие. Я не сторонник, конечно, того, что там кто-то аватарку меняет, признак лицемерия, нет.
Возвращаемся к беженцам. Вы абсолютно уверены, да. Ну, как бы, я так понимаю, что на интуитивном уровне, что будут диверсии?
Однозначно, будут диверсии, я уверен в этом 100%.
Да, понятно. Аларм. Да, Пышный, вы хотели вставить 5 копеек, вы вставили, и наш смс-портал, кстати, взбудоражился, 925-48-94-8. Все схватились за железный занавес, смотри.
Да, да,
я
да.
За железный занавес, и надо закрывать границы. А давай голосование проведем.
Вы за железный занавес или против?
Вот давай пофрикуем, да, 134-21-35. Давайте железный занавес, друзья, спокойно, что в России прекрасно, нам и без всего мира остального прекрасно.
И, как
жить.
Сказал наш предыдущий слушатель, 20 лет варимся в своем котле и поднимаем экономику.
И нормально нам будет. 134-21-35. Даешь железный занавес. 134-21-36. Что за бред? Железный занавес – это бред, особенно в условиях 21 века. Это реалии 21 века. Какой железный занавес? Мы все в одном большом котле вертимся, и история с террористами, и с войной на Ближнем Востоке это показывает. Мы все как один большой единый организм, надо наоборот взаимодействовать, не надо отгораживаться друг от друга, надо коллективно решать эту проблему. 134-21-36, 134-21-35, железный занавес, пусть Европа сама разбирается. Разбирается со своей политикой на Ближнем Востоке, пожалуйста, мы тут огородимся, да, правильно, ото всех, и у нас есть нефть, у нас есть древесина, уголь, у нас полно ресурсов, мы будем
опять же импортозамещение,
картошку.
Все-таки надо уже как-то поднимать, да, действительно, и сельское хозяйство.
Даешь занавес 134-21-35, никакого у вас занавеса, нужно коллективно решать проблему мировой угрозы, мирового терроризма, ни в коем случае нельзя отгораживаться, это нам только хуже будет, 134-21-36, набирайте вы.
А Юрий предлагает Пышного отослать в Северную Корею.
Было с культурой во Франции большие проблемы, границы надо закрыть, 48-й, я за железный занавес, 26-й. Сколько же народ через нас проехало? Полторы главы. Но это не особо сильная угроза, считает Виталий, 44-й. Но 200 человек стабильно на границе есть, если верить средствам массовой информации, региональным. То есть 200 пропускает, 200 приезжает. 200 пропускает, 200 приезжает. Но это не многотысячные потоки, которые идут через Европу. Но если Европа перекрывает эти потоки, а беженцы никуда не денутся, под лежачий, конечно, камень вода не течет, но 7373948, телефон прямого эфира. Давайте поразмышляем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как вы думаете, все-таки перераспределение миграционных потоков для России – это угроза?
Да, безусловно, это, с одной стороны, угроза, а с другой стороны, вот если сейчас все кричат про железный занавес, это, мне кажется, такая просто истеричная мера, которая не глубоко разобрана. На самом деле, если посмотреть на ситуацию, то, конечно, надо переходить уже, на мой взгляд, на наземную операцию в ИГИЛ и действительно смотреть в корень зла, то есть уничтожать непосредственно сам источник.
Но подождите,
это первое.
Смотрите.
Второе, это, на мой взгляд, это очень жесткая пропаганда относительно вот того, что происходит. И третье, все, что касается именно миграционных потоков, то здесь действительно нужен некий контроль усиленный, но ни в коем случае не перекрывать ничего, потому что закрываясь железный занавес, мы же бьем еще и по экономической ситуации своей, и по ряду других вопросов, которые тоже отражаются на нашей экономике и прочее. Поэтому, закрывая одну часть, мы очень сильно бьем по другой.
Да, ваша позиция очень логична. Взвешенный подход, ваша позиция логична, мне даже не к чему прицепиться. Да, большое спасибо. Пусть все беженцы летят прямиком в США, Катар или Саудовскую Аравию. Сергей, дороговато. А вот через Россию всего 2500 долларов. Фантомас хороший чел. Мне всегда нравился этот фильм, правда. Желающим отгородиться, пусть построят лично вокруг себя пресловутый железный занавес. Мою страну не надо отгораживать никаким занавесом, пишет нам Николай на смс-сообщение. Николай, я в ужасе, вы пока в меньшинстве. 134-21-35 даешь железный занавес. 134-21-35, никогда, это полный бред. Нужно кооперироваться, ни в коем случае нельзя отделяться от остального мира. Мы же знаем, как это бывает неприятно порой. Это 134-21-36. Пока у нас голосование, еще подержим минутку.
Ты Иран, не читал это сообщение? Иран. Нет. В условиях фактического занавеса больше 20 лет. Где технологии брать под занавес мы будем? Какую экономику строить собираемся? Нужно усиление просто на границах и агентурная работа. Вот и все.
Усиление на границах, агентурная работа. А что, мы собираемся строить свою экономику только при помощи западных технологий, что ли? Нет, посидим, закроем дверку железную, заварим ее на всякий случай, чтобы у жителей России не возникало желание свалить из нашей любимой родины, и будем сидеть и придумывать. Будем сидеть, придумывать, убьемся в кровь, но придумаем новые технологии, будем экономику поднимать, что не знаем, как это в Советском Союзе, что ли, было. Нормально все было. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, вы в эфире.
Алло, добрый день. Вот у меня такое мнение, вот недавно у вас передача была такое, там для якобы Дальнего Востока, там дают земли, там гектар, там.
Да.
Можете их туда отправить всех?
По проекту этого закона только гражданам России выделяется земля.
Ну, извините тогда.
Ничего страшного, но на всякий случай, чтобы к нам случайно миллиард китайцев не приехал. Да.
Поправки в закон внесут и еще для кого-нибудь разрешат.
А давайте установим не железный занавес, а что-нибудь более современное. Например, жалюзи, пишет Уксус. Что это изменит?
Он иронизирует.
Понятно. Неужели непонятно, что массовое нашествие мусульман в Европу организовано и профинансировано кем? Соросом и Ротшильдом. Сорос во всем виноват, да. И Обама. Это все Обама. 7373948, телефон прямого эфира. Ох, держим голосование пока, друзья. Алло, здравствуйте. Ну что, устанавливаем железный занавес или все-таки попробуем с миром координировать? Алло.
Алло.
Да, доброе утро. Приемник только выключите.
Добрый день. Меня зовут Виктор.
Да, Виктор.
Я жил при железном занавесе и не хочу туда возвращаться. А железный занавес нужен только для того, чтобы нас держать в узде.
А мы такие буйные?
Мы, наоборот, мы не буйные. Были бы мы буйные, у нас бы были нормальные выборы, у нас бы менялись бы президенты, у нас бы развивалась бы экономика. А так опять туда, где были, назад в прошлое.
Не ходим назад в прошлое, да, Виктор, большое-большое спасибо. Вы считаете, что прошлое ничему к хорошему железный занавес не привел? Это 134-21-36, 134-21-35. Железный занавес спасет Россию. Но, судя от террористической угрозы
исламского государства.
И от гнилой Европы, и от проклятого Запада. 134-21-36.
Мало, да, с нашим слушателем соглашаются с предыдущим?
Мало соглашается, потому что на СМС-портале буйство и ликование «Ура-ура» дает железный занавес. Вы отправляете европейцев в интересные места. Понятно, понятно. Вот какая-то вот европейщина из вас прет, друзья. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, что-то. Я хотела бы сказать, что никакого железного занавеса не надо, потому что кто едет, террористы к нам, например, они не будут рубить сук, на котором сидят, и не будут вредить, если они перебирают.
Вы сказали, к нам едут террористы?
Ну, если, предположим, террористы перебираются через нашу границу, или те, которые... беженцы. Зачем им рубить сук, на котором они сидят?
А на каком суку они сидят?
Ну, если они перебираются через границу, они нам действительно экономически помогают нашей стране. И никакой террор там не будет, никаких диверсий, потому что они...
Потому что они покупают билет на эту бешеную дорогую Арктику, потому что билет до Мурманска стоит чертовых 8 тысяч рублей. 8 тысяч рублей, Москва, Мурманск, вы что, обалдели? Никто не может себе этого позволить. А сирийские беженцы, да. 7373948, телефон прямого эфира, ваша логика мне ясна. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, девушка.
Доброе утро.
Смотрите, ну, железный занавес, конечно, какой он был, не нужен, но все-таки ограничивать поток беженцев нам надо. То есть,
а как?
И не будет никакого экономической угрозы, ничего такого у нас не будет.
А как нам беженцы с экономической точки зрения угрожают?
Ну, вот именно, что они нам никак не угрожают, но они угрожают нашей безопасности. И так как мы для ИГИЛа враг тоже номер один, как они сами объявили, и на что они способны, мы тоже уже видим, то есть не нужны они нам здесь, зачем? Пускай сами.
А у вас не складывается ощущение, вот понимаете, такое ощущение, вот мы смотрим на Европу и не делаем никаких выводов. Все террористы, все террористические ячейки уже 20 лет сидят в Европе. Никто никуда не приезжает, они просто активизируются. У вас нет ощущения, что если и есть у нас угроза террориста, она у нас есть уже как минимум лет 20? Они уже все здесь террористы, которые хотят что-то сделать.
Нет такого ощущения, потому что наши все-таки службы безопасности на голову выше работают, чем те же французские.
Чем те же французские, да, потому что и неоднократно уже Францию...
Сколько они терактов,
Францию,
да, пропустили?
Францию обвиняли в том, что за год они пропустили 3 теракта, вот они и получили вот эту вот бойню. Номера для голосования
про
вы просите занавес. Напомнить.
Это
да.
Просто ностальгия по СССР. У всех слова «занавес» ассоциируются с уютом Союза, но времена другие. Уж поймите, что времена другие.
Теплый, уютный
занавес, как плед,
теплый,
да?
Теплый, уютный советский занавес, да, такой вот пледик и кружечка, ну, наверное, не французского вина, что?
Все, какое вино это теперь уже? Пиво «Жигули», все.
И уютная кружечка пива «Жигули», да. Звягинцева знает.
Я жила в Советском Союзе, видимо.
Ну, все равно мы воспитаны своими родителями, которые воспитаны Советским Союзом, поэтому мы все в какой-то степени носители советского сознания. 7373948 – это телефон прямого эфира. 1,5 минуты до конца программы. Давай подводить итоги. 79% нашей аудитории требует железный занавес. 21% говорит, ребята, не надо заниматься этой ерундой, мы однажды это уже проходили, не про канал, а 79 требуют, хотят, жаждут железного занавеса, друзья. Это вы, да, один звонок успеваем взять. Алло, здравствуйте.
Только
прокомментируйте,
коротко.
Пожалуйста, нам эти цифры. 79 на 21.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александра Павловна.
Александра Павловна.
Знаете, железный занавес – это плохо. Но проходной двор сделать ли из моей стороны, это еще хуже. Это еще хуже. Просто мы должны вот все понять, что каждый народ имеет право жить на своей территории. И никто не имеет права им навязывать своих ставленников руководства и еще то, что делается, вот сейчас делается в этой в Африке, в этой весне африканской. Вот.
Поэтому...
Железный занавес не выход, но проходной двор из России делать тоже не надо. И
вот
непонятно,
такое вот
и, да, и вот такое вот мнение, и все-таки непонятно, что в этой ситуации делать. Люди едут за помощью.
Не паниковать. Вот такое. Давай уже завершаться будем. И
да, мы будем
здесь
потихоньку...
Герман просто стихи про нас сочинил. Давай зачитаем. Люблю ваш эфир в исполнении женском, с сопрано достойным, быть в опере венским, с дуэтом таким на шесте и на сцене. Скучать не придется в Париже и Вене. Вот так вот на такой ноте завершим.
Да. И все-таки добьем кем, говорит, не надо никакого железного занавеса, зима уже наступает, вот лучший
вот
занавес и снега. Давайте кем принято, мне нравится ваше сообщение, утренний подъем с вами сегодня была Екатерина Звягинцева.
И Ольга Байкалова.
Увидимся.